Письмо 14 от господина де Вольмара госпоже Дуорп. «Еду в Этанж, кузиночка. Предполагаю по дороге заехать повидаться с вами, но из-за небольшой задержки, причиной коей являетесь вы, должен спешить и поэтому предпочитаю заночевать в Лозанне на обратном пути, чтобы провести с вами несколько часов. Мне о многом надо посоветоваться с вами, и я хочу заранее сказать, о чем именно, для того, чтобы вы имели время поразмыслить и сказали бы мне свое мнение. Я не хотел говорить вам, какие у меня возникли планы касательно нашего молодого друга, до тех пор, пока личное знакомство с ним не подтвердило сложившееся у меня доброе мнение о нем. Теперь я уже достаточно в нем уверен и могу сказать вам по секрету, что я задумал поручить ему воспитание моих детей. Я знаю, конечно, что столь важное дело — главный долг отца, но когда придет пора взять на себя такие заботы, я буду уже слишком стар для них. К тому же натура у меня чересчур спокойная, созерцательная, во мне так мало живости, что я не сумею управлять резвой юностью. Да и Юлия, по причинам вам известным, будет тревожиться, если я возьму на себя обязанности, с коими мне трудно справиться так, чтобы она осталась довольной. Читателю эти причины еще неизвестны, но просим его запастись терпением. Но по многим основаниям вашему полу не подходит воспитывать мальчиков, поэтому Юлия займется воспитанием милой своей Генриетты. Вам же я предназначаю править хозяйством по плану нами установленному и вами одобренному. А на мою долю выпадет радость видеть, как стараниями трех благородных людей в доме воцаряется счастье и на старости лет наслаждаться покоем, который будет делом их рук. Я всегда знал, что моей жене великое отвращение внушает мысль отдать воспитание своих детей в руки нанятых людей, и я не мог порицать ее за это. Достойные обязанности наставника требуют столько талантов, что их оплатить невозможно, столько бесценных добродетелей, что их не купишь ни за какие деньги. Только в даровитом человеке можно встретить просвещенного наставника, только сердце самого нежного друга может питать отеческую заботу о чужих детях. А ведь даровитость и тем более привязанность не продаются. У вашего друга, думается мне, есть все необходимые для наставника качества. И если я верно постиг его душу, то, полагаю, он был бы счастлив способствовать тому, чтобы милые наши дети всегда были радостью и утешением своей матери. Насколько я могу судить, единственным препятствием к осуществлению моего замысла служит привязанность Сен-Пре к милорду Эдуарду. Трудно ему будет расстаться с другом, столь дорогим его сердцу, и к тому же с благодетелем, коим он столь многим обязан. Разве только что Эдуард сам потребует этой разлуки. Мы очень многого ждем от такого необыкновенного человека, как милорд Бомстон. А поскольку вы имеете большое влияние на него, то если он действительно таков, каким вы его изобразили мне, я настоятельно просил бы вас взять на себя переговоры с ним. Теперь я дам вам, кузиночка, разгадку всему моему поведению, которое могло казаться весьма странным, а теперь, надеюсь, получит одобрение и со стороны Юлии, и с вашей стороны. Счастье иметь такую жену, как Юлия, позволяет мне прибегнуть к средствам, совершенно невозможным с какой-нибудь другой женщиной. Вполне доверяя Юлии, я оставляю ее вдвоем с бывшим ее возлюбленным под охраной одной лишь ее добродетели. Было бы, конечно, нелепо дать молодому человеку приют в своем доме, не имея твердой уверенности в том, что он никогда уже не будет любовником твоей жены. А как же я мог бы получить сию уверенность, будь у меня жена, на которую я полагался бы менее, чем на Юлию? Не раз я видел, как вы улыбаетесь на мои замечания относительно любви, но вот сейчас я могу вас очень смутить. Я сделал открытие, какого ни вы и ни одна женщина в мире при всей тонкости, приписываемой вашему полу, никогда бы не сделали. Хотя, пожалуй, вы-то сразу же почувствуете, что мое открытие – самая очевидная истина, или, по крайней мере, сочтете его вполне доказанным, когда я объясню вам, на чем я основываюсь. Думается, если бы я поведал вам, что два этих молодых существа влюблены друг в друга более чем когда-либо, вы не сочли бы это очень большим чудом. Если я стану заверять в обратном и скажу, что они совершенно исцелились, вы, зная, сколь много может сделать разум и добродетель, тоже не нашли бы тут великого чуда. Однако оба эти противоположные утверждения являются истиной. Юлия и Сен-Пре пылают друг другу любовью более чем когда-либо, и вместе с тем между ними нет ничего, кроме честной привязанности. По-прежнему влюбленные, они уже стали только друзьями. Вот что, вероятно, окажется для вас более неожиданным и куда менее понятным, а между тем это сущая правда. Вот где разгадка частых противоречий, какие вы, должно быть, замечали в их речах и в письмах. То, что вы написали Юлии по поводу портрета, раскрыло мне тайну более, нежели все остальное, и я вижу, что они всегда искренне, хотя то и дело сами себе противоречат. Я говорю «они», но подразумеваю главным образом Сен-Пре, а о вашей подруге можно говорить лишь предположительно. Сердце ее так окутано покровами благоразумия и порядочности, что невозможно проникнуть в него взору человеческому, даже ее собственному взору. Только одно заставляет меня думать, что ей еще надо преодолеть некоторое недоверие к самой себе. Она все ищет в своей душе то, что было бы в ней, если бы она совсем исцелилась. И так старательно это делает, что если бы действительно уже пришло исцеление, и то она вела бы себя не столь сдержанно. Что до вашего друга, то сколь он недобродетелен, его меньше пугают сохранившиеся у него чувства. Я вижу, что в его сердце еще жива любовь, расцветшая в дни юности, но вижу также, что я не вправе мнить себя оскорбленным. Ведь он влюблен не в Юлию де Вольмар, а в Юлию де Танж. Он не питает ко мне неприязни, как человеку, обладающему ныне той женщиной, которую он любит, но как к похитителю той, которую он любил когда-то. Чужая жена уже не его любовница, мать двоих детей уже не прежняя его ученица. Правда, она еще похожа на прежнюю Юлию и часто пробуждает в нем воспоминания. Он любит ее в прошлом. Вот ключ к загадке. Отнимите у него память о минувшем, и вместе с нею исчезнет любовь. Это вовсе не пустое умничание, кузиночка, но весьма существенное наблюдение, и, будучи распространено на романы других людей, оно, пожалуй, может получить более общий характер, чем это кажется. Я даже полагаю, что в данном случае все нетрудно было бы объяснить вашими собственными представлениями. В те дни, когда вы разлучили двоих этих влюбленных, их взаимная бурная страсть достигла высшего предела. Останься они вместе надолго, быть может, любовь постепенно остыла бы, но в разлуке взволнованное воображение непрестанно рисовало любимый образ таким, каким он был в минуту расставания. Юноша, не видевший, как быстротекущее время изменяет облик его возлюбленной, любил ее такую, какой была она прежде, а не тою, какой она стала. Как вы безумны, женщина, когда ищете прочности в столь легковесном и приходящем чувстве, как любовь. Все в природе меняется, все течет, а вы хотите внушить постоянную пламенную страсть. Но по какому праву притязаете вы на то, чтобы вас любили сегодня от того, что любили вчера? Сохраните-ка неизменным и свое лицо, и свой возраст, и расположение духа, будьте всегда такими же, как прежде, и вас будут любить всегда, если то возможно. Но непрестанно изменяться и желать, чтобы вас любили, значит желать, чтобы каждое мгновение вас переставали любить, и стало быть, вам нужно сердце непостоянное, столь же переменчивое, как ваше существо. Чтобы сделать его счастливым, надо было бы не только ее возвратить ему, но возвратить в том же возрасте и в тех же обстоятельствах жизни, в каких была она в начале их любви. Малейшие изменения во всем этом испортили бы все счастье, какого он ждал от соединения с нею. Она похорошела, но она изменилась, и таким образом даже расцвет красоты обращается ей во вред, ведь Сен-Пре влюблен в прежнюю, а не в теперешнюю Юлию. Ошибка, порождающая в нем жестокое смятение, состоит в том, что он смешивает прошлое с настоящим и зачастую упрекает себя в чувстве, которое считает истинным, тогда как это всего лишь отзвук слишком нежного воспоминания. Но я не знаю, стоит ли открыть ему глаза, не лучше ли его исцелить, а для этого, быть может, полезнее оставить его в заблуждении, нежели пролить на все свет. Открыть ему подлинное состояние его сердца — это значит поведать ему о смерти всего, что дорого ему, и, стало быть, ввергнуть его в тоску, состояние опасное, ибо грусть всегда благоприятствует любви. Освобожденный от стеснительных укоров совести, он, быть может, охотнее станет возрождать те воспоминания, коим следует угаснуть, будет говорить о них менее сдержанно, а черты Юлии не настолько еще стерлись в облике госпожи де Вольмар, чтоб он, жадно отыскивая их, не мог их вновь увидать. Я полагаю, что разубеждать его во мнении, будто он достиг больших успехов в борьбе с самим собою, не следует, ибо это поднимает его дух и помогает ее завершить. Нет, вместо того следует изгнать из его памяти прошлое, которое он должен забыть, и отвлечь его от столь дорогих ему воспоминаний, внушая ему иные мысли. Вы способствовали возрождению его мысли о прошлом, и более чем кто-либо вы можете содействовать их угасанию. А когда вы уже совсем переедете к нам, я скажу вам на ушко, что вам надо для этого сделать. Если только я не ошибаюсь, сия задача не будет для вас обременительной. Пока что я стараюсь, чтобы он свыкся с мыслями, которые сейчас его страшат, направляю их так, чтобы они уже не были опасными для него. Он человек пылкий, но слабохарактерный и легко поддается влиянию. В данном случае это преимущество, и я пользуюсь им, воздействуя на его воображение. Вместо прежней любовницы я заставляю его видеть перед собою супругу честного человека и мать моих детей. Одну за другой я стираю в его памяти картины былого и заслоняю прошлое настоящим. Норовистого коня нарочно подводят к предметам, пугавшим его, для того, чтобы он перестал их бояться. Так же надо поступать и с молодыми людьми, у коих воображение еще пылает, когда сердце уже охладело, отчего вдалеке они видят призраки, исчезающие, однако лишь только к ним приближаются. Я, думается, хорошо знаю силы и Юлии, и Сен-Пре, а посему подвергаю их лишь тем испытаниям, какие им по плечу, ибо благоразумие состоит не в том, чтобы принимать без разбору всевозможные предосторожности, но выбирать из них только полезные, а излишними пренебрегать. Семидневной моей отлучки, во время которой они останутся одни, может быть, окажется достаточно для того, чтобы они разобрались в своих чувствах и поняли, кем они в действительности стали друг для друга. Чем больше они будут видеться наедине, тем легче им будет понять свое заблуждение, сравнивая то, что они чувствуют, с тем, что они чувствовали бы прежде в подобном положении. Добавляю еще, что для них очень важно привыкать к непринужденной, но безопасной близости, ведь, возможно, мои замыслы осуществятся. По поведению Юлии я вижу, что она получила от вас советы, коим она не могла не последовать, дабы не причинить себе вреда. С каким удовольствием я дал бы ей доказательство своего глубокого уважения к ней, однако муж такой женщины, как она, не может вменять себе в заслугу доверие к жене. Но даже если это не принесет радости ее сердцу, все такой же останется ее добродетель, которая восторжествует, какой ценой не обошлась бы ей победы. Сейчас, если ей и приходится терпеть боль душевную, то лишь при волнующих сердце беседах, но ведь она всегда может их избежать, заранее их предчувствуя. Словом, как видите, о моем поведении следует судить не по обычной мерке, но исходя из тех целей, которые я себе поставил, и из необычного характера той, о ком я забочусь. Прощайте, кузиночка, до моего возвращения. Хоть я и не давал Юлии всех этих разъяснений, не требую от вас держать их в тайне от нее. Я взял за правило не разъединять друзей хранением секретов. Итак, передаю мой секрет на ваше усмотрение. Поступайте так, как вам подскажут благоразумие и дружбы. Я знаю, что все сделанное вами будет хорошим и благородным. Письмо 15 к милорду Эдуарду. Господин де Вольмар уехал вчера в Этанж. Я не думал, что отъезд его так меня опечалит. Пожалуй, разлука с его женой меньше бы меня огорчила. Без него я чувствую себя еще более стесненно. В сердце моем воцарилось мрачное безмолвие, тайная боязнь заглушает его ропот, и, волнуемый не столько желаниями, сколько страхами, я испытываю ужас перед возможностью преступления, хотя оно и не искушает меня своими соблазнами. Знаете ли вы, милорд, где душа моя обретает бодрость и освобождается от недостойных опасений? Близ госпожи де Вольмар. Лишь только я подхожу к ней, от одного ее вида волнение мое стихает, от взгляда ее чище становится сердце. Такое уж влияние ее души, которое, видимо, всегда разливает вокруг чувства невинности и покоя. К несчастью для меня, ее образ жизни не позволяет ей весь день проводить в обществе друзей, а в те минуты, когда я не имею возможности видеть Юлию, я страдаю и, кажется, страдал бы меньше, будь я где-нибудь далеко от нее. Еще более питает тоску, гнетущую меня, то, что Юлия сказала мне вчера после отъезда мужа. До этой минуты она держалась довольно спокойно, а тут долго смотрела ему вслед с видом глубокого волнения, и я сперва приписал его огорчению от разлуки со счастливым супругом. Но из речей ее понял, что есть еще и другая, неизвестная мне причина этой грусти. «Вы видите, как мы живем», — сказала мне она, — «и знаете, как он мне дорог. Не думайте, однако, что чувства, соединяющие меня с ним, столь же нежные, как любовь, но более глубокие, имеют те же слабости, что и любовь. Если нам тяжело, когда нарушается сладостная привычка жить вместе с другом, нас утешает уверенность в скором соединении. В столь установившейся жизни, как у нас, мало причин опасаться превратности, и когда отсутствие друга длится лишь несколько дней, мы не столько грустим от краткой разлуки, сколько с удовольствием думаем, что скоро она кончится. Огорчение, которое вы читаете в глазах моих, имеет более важную причину, и хоть она касается Вольмара, разлука отношения к сему не имеет. «Друг мой», — добавила она проникновенным тоном, — «нет на земле истинного счастья. Муж мой человек самый порядочный и самый кроткий. Нас соединяют не только узы долга, но и взаимная сердечная привязанность. У него нет иных желаний, кроме моих. Дети приносят мне одни лишь радости, да и в будущем, кажется, обещают быть утешением матери своей. Никогда еще не было на свете подруги более верной, более добродетельной, более любящей, чем моя подруга, моя обожаемая Клара. Скоро мы будем жить вместе. Благодаря вам жизнь станет для меня еще милее, ибо вы оправдали мое уважение и привязанность к вам. Скоро кончится долгая и докучная судебная тяжба, и в объятия мои возвратится лучший из отцов. Все нам улыбается, в доме царят порядок и покой, наши слуги усердны и преданны, соседи всячески выказывают нам свою приязнь, мы пользуемся уважением общества. Все ко мне благосклонно, небо, фортуна и люди. Я вижу, как все способствует моему счастью, но его отравляет тайное горе, одно единственное горе, и я несчастливы. Юлия произнесла эти слова со вздохом, пронизавшим мою душу, но я слишком хорошо видел, что ко мне он не относится. Она несчастна, говорил я себе, вздыхая в свою очередь, но теперь уже не я тому причины. Эта горькая мысль в одно мгновение перевернула все мои думы и смутила покой душевно, коим я начинал уже наслаждаться. Сгорая желанием разрешить невыносимое сомнение, вызванное ее словами, я так настоятельно молил ее до конца открыть другу свое сердце, что она, наконец, поведала свою роковую тайну и дозволила сообщить ее вам. Но вот уже настал час прогулки, госпожа де Вольмар выйдет сейчас из своих покоев и отправится гулять с детьми, только что она прислала за мной. Бегу, милорд, на сей раз прощаюсь с вами, а в следующем письме возобновлю прерванный разговор о предмете, затронутом мною сегодня. Письмо 16. От госпожи де Вольмар к мужу. Жду вас во вторник, как вы обещали, все будет сделано согласно вашему желанию. На обратном пути повидайтесь с госпожой Дуорп. Она вам расскажет, что произошло в ваше отсутствие. Я предпочитаю, чтобы вы узнали это от нее, а не от меня. Вольмар, это правда. Я, думается, мне заслуживаю вашего уважения, но поступки ваши не заслуживают похвалы, и вы жестоко играете добродетелью своей жены».